Чтобы заметить необычность религии, данной древнему Израилю, достаточно заметить две ее странности. Необычность ее космологии и ее танатологии, учения о смерти. В обычной религиозной картине мира космос трехчастен. Есть мир небесный, мир богов и блаженства, есть мир подземный, преисподнее царство смерти и зла, и есть средний мир людей. Трехчленное деление мира описывается и на первой странице Библии. Но с одной неожиданной деталью. Мир состоит из, первое, вод, которые выше небес, второе, небес, и третье, поднебесного круга. Здесь нет подземья. Позднее Библия скажет, Бог смерти не сотворил. На первой странице Писания видно одно, Бог не творил преисподнюю. А затем при вчитывании в Писание замечаешь, что мир зла, мир тех духов, что не слишком симпатизируют человеку, Библии помещается не под землей, а над землей. Земля – блокированная планета. Она окружена поясом враждебных человеку духовных стихий, через которых наднебесный Творец должен пробиваться к людям. В 10 главе книги пророка Даниила ангел, которого он молил о помощи, смог прийти к нему только 3 недели спустя после обращения пророка. Причину же своей задержки ангел великой силы, книга пророка Даниила, глава 10, стих 1, объяснил так. «С первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя перед Богом, и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим». Но князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне. А теперь я пришел возвестить тебе. Книга пророка Даниила, глава 10, стихи 12-13. Итак, Господень Вестник не может беспрепятственно проникнуть в мир людей. Некие духи, обратившие на себя религиозный энтузиазм язычников, в данном случае персов, оказывают реальное сопротивление благодати. И лишь с помощью архангела Михаила, который в церковном предании не случайно называется архистратигом, военачальником небесных сил, блокаду удалось разомкнуть, и то лишь на время. «Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским, а когда я выйду, то вот придет князь Греции». Книга пророка Даниила, глава 10, стих 20. Здесь демоны именуются по имени тех языческих народов, которые им служат. Но живут они не на земле этих народов и не под нею. С точки зрения обыденного мифологического мышления, место обитания демонов – это подземелье, подземье. Народное представление помещает ад под землей, там, где кипит магма. Но в Библии речь скорее идет о том, что духи злобы обитают в небесном мире. Они так и называются – «Духи злобы поднебесной». Послание Ефесянам, глава 6, стих 12. А отнюдь не подземный. Для библейских авторов богоборческие духи – это некие космические существа, обитатели именно небесных, а отнюдь не подземных сфер. Оказывается, тот мир, который люди привыкли называть «видимым небом», отнюдь не безопасен, он стремится подчинить себе человеческое сердце. Небеса скрывают от человека Бога, и эту блокаду надо прорвать. «О, если бы ты расторг небеса и сошел!» — восклицает ветхозаветный пророк Исаия. Книга пророка Исаия, глава 64, стих 1. Еще одна древняя библейская книга обличает иудеев за то, что они оставили все заповеди Господа и поклонялись всему воинству небесному. Четвертая книга царств — глава 17, стих 16. Уже в Пятикнижии уникальность религиозного опыта Израиля описывается так. «Воинство небесное Господь Бог твой уделил всем народам под всем небом, а вас взял Господь Бог, дабы вы были народом Его удела». Второзаконие, глава 4, стихи 19-20. Пророк Исаия предвидит день гнева, день падения космических иерархий. Истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы и как увядший лист со смоковницы. И как увядший лист со смоковницы, ибо упился меч мой на небесах». Книга пророка Исаии, глава 34, стихи 4-5. Настает время Нового Завета, и оно оказывается отнюдь не временем примирения Бога и космических духов. Оно оказывается временем их решающей битвы. При религиозном, а не моралистическом чтении Нового Завета нельзя не заметить, что Христос воин, и он прямо говорит, что он ведет войну против врага, которого называет князь мира сего. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 31. В этих его словах есть одна деталь, которую не замечают люди, если не обращаются к греческому тексту Нового Завета. «Князь мира» — это перевод греческого словосочетания. У апостола Павла есть характерные слова. «Наша брань не против плоти и крови, но против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Послание Ефесянам, глава 6, стих 12. «Мира правителей» здесь – «космократорес». На современный жаргон «космократорес» вполне можно перевести как «владыка космоса». Не сам по себе мир плох. Нет, сам космос создан Богом, создан тем самым Логосом, который воплотился во Христе, но после того, как вначале сотворил Бог небо и землю. Бытие, глава 1, стих 1. В небесном мире произошел некий надлом, и часть ангельских сил с тех пор притязает на самостоятельную, безбожную власть над человеком и его миром. Преподобный Антоний Великий так говорит о происхождении язычества. Итак, во-первых, знаем, что демоны называются так не потому, что такими сотворены. Бог не творил ничего злого. Напротив того, и они созданы добрыми. Но не спав с высоты небесной и вращаясь уже около земли, язычников обольщали видениями. Все послания Павла единогласно говорят о кресте как о победе Христа над некими космическими властями, князем власти воздушной. Послание Ефесянам, глава 2, стих 2, церковнославянский перевод. Против них сразился Христос, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Послание Колоссянам, глава 2, стих 15. После всего сказанного понятно, что для христианина визитная карточка того духа, что общается с Рерихами, владыка космоса, выглядит весьма недвусмысленно. И если человек помнит эти новозаветные свидетельства о князе власти воздушной и о духах, которые желают разлучить Христа и человека, он не может не обратить внимания на такое, например, заявление Николая Рериха: «Множество населяющих межпланетные пространства подтвердят охотно мощь мысленного сотрудничества». Рерих – сожжение тьмы. Привет молодым! Теперь же, после воплощения Бога в поднебесном мире, человек может вступить в общение с бытием наднебесным. Как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив его одесную себя на небесах превыше всякого начальства – и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его». Послание Ефесянам, глава 1, стихи с 19 по 23. По пояснению преподобного Максима Исповедника, крест упразднил враждебные силы, наполняющие среднее место между небом и землей. Более того, выбор именно крестной казни, то есть такой, которая происходит не на земле, а в воздухе, в домостроительном промысле, оказывается связан с необходимостью осветить воздушное пространство, то есть то пространство, которое и отделяет людей от того, кто превыше небес. Голгофский крест – это тоннель, пробитый сквозь толщу демонических сил, которые норовят представить себя человеку как последнюю религиозную реальность. Так, во всяком случае, об этом свидетельствует святитель Иоанн Златоуст. Почему же заколается он на высоте помоста, а не под кровом? Чтобы очистить воздушное естество. И вот после Пятидесятницы первомученик Стефан видит небеса отверстые, через которые зрим Иисус, стоящий одесную Бога. Деяние, глава 7, стих 56. Спаситель, которого узрел мученик Стефан, совершил борение, итог которого апостол Павел видит в том, что отныне христиане имеют первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия. Послание евреям, глава 4, стих 14. Ничто не должно разлучать человека с Богом. Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание римлянам, глава 8, стихи с 38 по 39. Истинная религия – это не контакт с духами космоса. Религия – связь человека с Богом, с тем, кто изначально создал космос и человека, а не с чем-либо появившимся в космических пространствах. Святитель Иоанн Златоуст сравнивает небо с завесой Иерусалимского храма. Что ж, язычники – это люди, которые запутались в занавеске и преждевременно пали на колени, не дойдя до подлинной святыни.